обзор статьи российского академика Алексея Николаевича Дмитриева. Мысль продолжается в космосе. Алексей Николаевич Дмитриев – специалист по глобальной экологии, участник геофизических экспедиций, наблюдает за жизнедеятельностью планеты Земля, за ее реакциями на космические техногенные воздействия. В сфере общих интересов – взаимодействие системы человечества-Земля-космос. В поле его зрения – как закономерные, так и аномальные уфологические явления на планете. Многие наши соотечественники, побывавшие на Западе, не без оснований называют тамошний уровень жизни фантастическим. Отсюда и возникает у них, да и не только у них, закономерный вопрос. Будем ли мы в СНГ жить так, как живут в высокоразвитых странах? Или нам это не грозит? Нам и жителям высокоразвитых стран грозит совсем другое. Жизненный уровень, каким бы фантастическим он ни был, достигается не волшебными, а земными средствами, в основе которых эксплуатация земных недр, земных ресурсов. На протяжении сотен миллионов лет в результате действия космических закономерностей на Земле сложились полезные ископаемые. Действительно, какая-то закономерность собрала в том или ином месте нефть, газ, железную руду.
Закладка месторождений – это действительно закономерность, а их разработка – выдирание из недр земли все новых и новых тонн угля, руды, нефти, мрамора и так далее. Это злонамеренное деяние в отношении потенциалов закономерности эволюции Земли. Реально, основным ресурсом планеты является не запас вещества и энергии, а запас закономерности. Ведь добытые вещества и энергии в общем остаются на Земле, но они изъяты из строгой закономерности геофизической среды. Именно геофизическая закономерность лежит в основе климатической машины Земли и ее биосферы. Поэтому, снижая эту закономерность планеты, человечество учиняет ей прямой разгром. Именно на этом выводе и строится суждение академика Дмитриева. Неужели земляне-разрушители могут надеяться на безнаказанность? Земля представляет собой живой организм. Пора людям глубоко осознать это. Месторождение полезных ископаемых – это глаза и уши Земли, это ее нервы, ее каналы для передачи космических энергий. В нашем динамичном 20 веке было опустошено уже более 140 тысяч месторождений – жуткое истязание тела Земли. Результат вроде бы неплохой. Каждый средний американец может позволить себе каждые 2 года сменить машину устаревшей марки на новую. Но это еще не весь результат. Каждый средний сибиряк уже пережил землетрясение. Наблюдается активизация глубинных геологических процессов. Появляются новые их виды, гибридные, энергия и масштаб которых составляют сумму природных и техногенных процессов. Например, мощное землетрясение в Газле спровоцировано шоковой добычей газа. Растущее число аномальных явлений в ближнем космосе – это свидетельство общепланетного изменения геофизической среды. Вслед за этим уже начала резко меняться климатическая машина и биосфера. Растут скорости ураганов, расширяется география гигантских смерчей, происходит резкое потепление атмосферы и таяние полярных льдов. Уже наблюдается и в скором будущем усилится жесткая деградация среды обитания.
Ориентации человечества Земли силами зла на более высокий уровень материальной жизни является злонамеренной ложью в организации планетарной человеческой жизни и деятельности людей, поскольку всемирное равнение на среднего американца означает полное разрушение геофизической среды, а это вызовет планетарную катастрофу. Люди говорят о каких-то социальных катастрофах, а надо говорить о реально надвинувшейся общепланетарной беде. Видимо, эта ложь о высоком уровне материальной жизни настолько привлекательна, что ее исповедуют миллиарды людей. Магнит денежной прибыли. На Земле господствует единственный безальтернативный сценарий человеческой деятельности, то есть прибыль и только прибыль. И этому подчинена вся экономическая структура мира, которая, как показывают факты, губит жизненный процесс на планете Земля. Прибыль – это абсолютное оружие черной иерархии. Ибо каждый новый миллион рублей или долларов – это убийство геологических фрагментов планеты, убийство других форм жизни, растений, животных, а вместе с ними самого человека. Некоторые, в том числе и московские ученые-теоретики, уже всерьез планируют возможности бесприродной цивилизации. На Западе-то сейчас живут припеваючи, однако это иллюзия. Сыто брюхо, к словам истины глухо. Европа сама себя губит. Третье тысячелетие ревизует западную цивилизацию на предмет самовыживания. Наверное, это страшный суд.
Да, страшный суд. Третье тысячелетие Европа встречает без собственных естественных ресурсов, без минеральных, почвенных, энергетических, без саморегулирующих устойчивых лесов, с громадным дефицитом чистой пресной воды. Поэтому для Европы в связи с повышением тамошнего уровня жизни стоит сверхзадача – экономическая экспансия на ресурсы бывшего СССР. А чтобы экспансия эта была приемлемой, потребовалась скоростная адаптация нашей идеологии и нашего образа жизни под западные образцы. Этот прием максимально маскирует создавшуюся в высокоразвитых странах угрозу ресурсной катастрофы. Адаптация нашей идеологии, включение стран СНГ в общий европейский дом, является продолжением губительного сценария технического прогресса. Сибирь богата ресурсами. Сюда и обращено внимание высокоразвитых, но бездуховных государств Запада. С экономически выгодными предложениями по разработке, а значит с целью разрушения Горного Алтая, обратились уже более 20 стран. Техноцентрический процесс, маскируемый экономической моделью деятельности людей, направлен против жизни на Земле, против целостности планетной системы. Сейчас резко возросшее число парламентов в бывшем СССР нацеливает людей на более высокий уровень материальной жизни. Жизни в чем? Во все более деградирующей среде обитания? А можно ли жить лучше в худшем? Этот вопрос Дмитриев адресует своим читателям. Есть ли выход, коль положение столь катастрофическое?
Выход. Здесь одной рекомендацией не обойтись. Нужна целая программа. Примерно такая. Первое. Всесторонний массовый отказ от высокого уровня жизни, особенно от роскоши. Но бывшие советские люди и так в роскоши не живут. До каких же пределов отказываться от высокого уровня? Ну, во-первых, не все бывшие советские люди. А во-вторых, мы говорим о судьбе планеты в целом. Отказаться от высокого уровня надо до этически и научно обоснованного верхнего предела удовлетворения потребностей человека. Но их-то, обоснованных пределов, нет. Поэтому мы имеем на Земле миллион умирающих с голоду. И супербогачей имеем, с позолоченными унитазами, оснащенными компьютером с автоматикой. Второе. Интенсивный и честный поиск дружбы с природой. То есть строго надо учитывать ее возможности и требования. Третье. Общечеловеческая мобилизация знаний и деятельности по выживанию в экстремальных условиях. В этом плане социализм неизбежен, как система выживания в экстремальных, но не роскошных условиях. Четвертое. Изучение применения методов жизнедеятельности якобы отсталых народов. Эти народы обладают специфической культурой взаимодействия с окружающей средой. Они в дружбе с природой, в основе которой лежит функциональное язычество, в частности, понимание стихийного состояния жизни и взаимодействия с духами стихий – воздуха, воды, земли, огня. У этих народов есть не только понимание стихий природы, но и стремление не злить их, не плюй на огонь, не мочись в воду. Эти и множество других священных табу являются элементами культуры в отношениях с природой. Собственно, культура ведь и есть система запретов, а вседозволенность – ничто иное, как бескультурье. Сопоставьте табу этих народов и наши цивилизованные загаженные водоемы. Пятое. Глубокий синтез так называемых отсталых и передовых идей с целью организации нового вида знаний и деятельности. Жизненно необходимо обратиться к провозвестию XX века, к учению живой этики. Учение это для земного человечества является качественно новым знанием, пишет академик Дмитриев, новым мышлением, новым чувствованием, которое как раз и предназначено для экстремальных условий, для выживания в период смены планетарных стихий, ибо наступает эпоха огня на смену эпохи воды.
Это ощущается в общем климате поведения людей. Эпоха огня предъявляет особые требования, и выживать будут лишь те люди, которые справились с психологическими недостатками, развитыми в период предыдущего темного техноцентрического этапа жизни. Кстати, стихии вода присущи собственничество, вот и надо избавиться во всем мире от чувства крупномасштабной собственности, избавиться от зависти. Ведь мы из зависти сейчас за Западом гонимся. Надо жить в себе страх, тщеславие, лень. Кстати, стихия огня никогда не бывает ленивой. Огонь также никогда не бывает грязным. Он всегда чист. Это знали древние. Эпоха огня – это эпоха чистых мыслительных процессов. В эволюции планеты наступил особый этап для развития мощного творческого мышления, и ему способствует стихия огня. Происходит резкий скачок в объективном сознании планеты в соответствии с космическими сроками. Это в еще большей степени налагает на человеческое поведение требование дружбы с природой. Человеческая ложь идет к своему максимуму. Она распоряжается судьбами и людей, и планеты. Но земляне не одни на Земле. Она посещалась, посещается и будет посещаться, независимо от того, выживет ли эта фаза человеческой цивилизации или нет. По всем признакам она уже не выживет. Все будет происходить в согласии с великими законами космоса. Жизнь на планете не определяется одним лишь экономическим сценарием. Уцелевшие займутся другим сценарием.
Причем о пагубности нынешнего сценария давно оповещалось. Многие считают, что на Земле внезапно обрушились и экологические кризисы, и экономические трудности, и то, что рвачество превзошло само себя, ничего, мол, подобного. Об этом говорило самым разными людьми на самых разных уровнях, начиная от философских, теоретических и кончая сугубо прагматическими. Предупреждали, что нельзя организовать жизнь по формуле «деньги, товар, деньги» или под лозунгом «все во имя человека». Сейчас к абсурду привел землян нынешний желудочно-сексуальный образ жизни. У Николая Рериха когда еще было сказано о том, что его экспедиция видела в Гималаях и в Гоби сферически летающие объекты Шамбалы? Та глупая мировоззренческая модель, что мы, мол, одни во Вселенной, чрезвычайно опасно. Она поддерживает другое укоренившееся умозаключение, и тоже не менее опасное, что, мол, человеческая история не зависит от природы и от космоса. Это два положения, на которых сейчас распято человечество. Якобы уникальность во Вселенной и якобы независимость от природных процессов на Земле. Распято человечество и страдает. Вся жизнь на планете переведена в режим непрерывного страдания и человека, и растений, и животных. Планетарная фабрика страданий. Где же та развилка, та точка, с которой все это началось?
Гордыня. За ней тщеславие. А потом страх за содеянное и увеличение новых заблуждений. По принципу «семь бед, один ответ». Беды множатся. А тот информационный вихрь, который бушует сейчас в мировой печати в связи с НЛО, это на 90% преднамеренная и непреднамеренная ложь. Занимаясь необычными явлениями в атмосфере и ближнем космосе, ученые обнаружили массу явлений, которые имеют естественное, законное, геофизическое происхождение, то есть переизлучение электромагнитной энергии, электромагнитные предвестники землетрясений, сияние над разломами коры планеты и многие другие. Плюс к тому появляются незаконные уже рукотворные события и в космосе, и в приземных слоях из-за больших энергоемких экспериментов, из-за громадных количеств выделений энергии, производственных и бытовых. Люди сейчас сравняли энергию, которой пользуется общепланетарная промышленная машина, с энергией, которую затрачивают геологические и климатические машины планеты. Эти энергии накладываются, и мы получаем новообразованные процессы, которые наблюдатели описывают как НЛО.
И все это играет отрицательную информационную роль. Все списывают на инопланетян, и земляне тут, мол, оказываются ни при чем. Хотя именно земные люди рвут супербомбы, запускают космические ракеты, разоряют все новое пространство, суши, море и небо. Один запуск шаттла уничтожает не менее 10 миллионов тонн озона. Сами руководители полетов говорят, что на высотах плотность атмосферы в 3-4 раза выше по отношению к естественной. Кстати, потому и спутники раньше срока падают. Таков результат выброса вещества с помощью ракетной техники. Нам не говорят, что военно-научные господа туда накачали разное вещество. Нам выдают беспардонную ложь, что, мол, солнце якобы активное. И вся эта пропагандистская макулатура предназначена для того, чтобы завуалировать или скрыть серьезные процессы неземного происхождения, направленные на стабилизацию планеты, и замаскировать то, как вредоносно поступает на своей планете земляне. Мысль продолжается в космосе. Недавно в Сибирском институте вышла в свет коллективная работа, в которой, в частности, показано, для того, чтобы локально изменить свечение верхней атмосферы, требуется от 60 до 100 килограммов вещества, а люди забрасывают туда десятки тысяч тонн. Сейчас в верхних слоях атмосферы в тысячи раз больше технически выброшенного вещества, чем его там должно быть по геофизической норме.
Но инопланетяне ведь там летают. Можно ли их действия назвать экологически чистыми, если на местах посадок наблюдается изменение среды и ощущаются необычные воздействия на людей?
После их полетов не обнаружено чего-либо экологически опасного. Мы не знаем еще, что именно наблюдается на местах посадок. Мы не знаем о функциональном значении этих воздействий, хорошо оно или плохо. Надо тщательно и незамедлительно это изучать. Можно предполагать, что они стараются наш психический и физический мусор как-то нейтрализовать. Это немаловажно. В книге «Община. Изучение живой этики» прямо говорится, что первейшая задача земных людей – это начать устанавливать общение с дальними мирами, то есть с высокоразвитыми человечествами планет нашей Солнечной системы. И там указывается, что Юпитер будет первым. Об этом предсказывали даже аборигены острова Пасхи. Они тоже называли Юпитер в этой связи.
Но присмотритесь, как судьбоносную задачу земного человечества превращают в предмет для насмешки. Любое серьезное событие такого плана силами зла будет либо засекречено, либо оболгано. Странно не то, что существует необычное явление, а то, что упомянутые силы настойчиво отрицают другие формы жизни, другие формы сознания вокруг нас. Вот где острейшая проблема. Ну ладно, сознание земного обывателя засорено. А наука-то почему не бережет свою честь, ведь она уже не раз опростоволосилась?
Такая наука, а точнее полунаука, по словам Достоевского, гибельное дело. Она знает, как получать прибыль, но даже слышать не хочет об убыли. То, что произошла интеллектуальная катастрофа, я понял, пишет академик Дмитриев, когда Александров, бывший президент Академии наук СССР, глядя в глаза телезрителям, в самый разгар чернобыльской трагедии, когда за его спиной гибли люди, закрывая своими телами рукотворный радиоактивный ад, и когда сохранялась угроза нового взрыва, этот самый экс-президент сказал: «Мы не намерены снижать подачу энергии на человеческую деятельность».
А кто такие мы, и почему не снизить, и каковы цели человеческой деятельности, и что это за деятельность?
Та цель, которую главный экс-академик поставил и реализовал, вот она, Чернобыль. И три республики осыпаны ядерным пеплом. Горькую кашу заварили на века. И далеким потомкам будет что хлебать. Но он не намерен снижать реализацию этой цели. Чем же тогда руководствуется фундаментальная наука? Ведь он многие годы был ее президентом.
И какую власть наука имеет? Ведь по статусу он не политик, а властности у него больше, чем у иного премьер-министра. Какие-то основания так говорить он имел?
Я думаю, пишет академик Дмитриев, здесь дело хитрее. Мы не знаем, что такое политическая власть, и потому не можем судить, какую власть он представляет. Причем его слова — это слова силы. Александров ушел в отставку, но концепция-то осталась при своей власти, а он, как и прежде, может советы давать, и их будут реализовать.
И тогда сила тем более не будет подлежать ответственности. За советы у нас не спрашивают.
Все-таки момент истины когда-нибудь наступит. Публикации об НЛО, сведения о контактерах — это отражение серьезнейших процессов, и социальных, и природных, в частности геофизических. Надо подчеркнуть одну мысль. Мы сейчас на сломе, на переходе фазового состояния социального сознания. Признать, что мы не одни в Солнечной системе, и тем более не одни на планете. А это факт колоссального значения. Для кого-то этот факт очень драматический, очень неприятный.
Действительно, куда тогда девать все институты земной власти? Куда деваться всем грабителям-миллиардерам?
Действительно, куда? Ведь им запретят дальше копать землю, высасывать нефть, загребать золото, наращивать прочие иллюзорные ценности. Ситуация для планетарного бизнеса просто катастрофическая. Потому-то они и на страже. Потому они и двигают все силы на дезинформацию, на усиление алкоголизма, наркомании, на создание социально-экономических неурядиц, на разжигание военных конфликтов, терроризма, на морально-нравственное разложение человечества и так далее. А людей снова привязывают к проблемам нижнего, сексуально-желудочного ряда. В СНГ заявлена перестройка. Формируется новое мышление. Но куда направлен вектор этого мышления? Оказывается, назад, к деньгам, к иллюзиям, к шкурно-животным интересам. Вновь насаждается религия богатства, религия золотого тельца. Что же нового в таком мышлении? Ведь в прошлом богатство уже было эквивалентом человеческой значимости. Идет старая сатанинская игра, суть которой — не дать землянам прорваться в новые реальности, в новый светлый космический мир. Основной вопрос современности не в том, кто в каком месте и с какими загадочными существами общается. Проблемы в ином, а именно в одномоментном понимании множеством людей того обстоятельства, что человечество долго было в искусственно созданной силами зла изоляции, и что дальнейшее поведение человечества на Земле в рамках старого экономического сценария ведет к полному разгрому планеты. Это не преувеличение. Сотни тысяч геологических фрагментов коры планеты, удерживающие закономерности на планете, разрушаются супербогачами. Рассогласование сложнейших внутрипланетарных связей идет к нарушению геофизических, климатических и биосферных процессов. По этим связям непрерывно бьют, потому что они являются, так сказать, наиболее деньгоносными, наиболее прибыльными. Есть наивные люди, хотя такая наивность, возможно, особый вид умудренности, которые говорят, что только пришельцы нас и спасут. Конечно, надеяться на то, что Мировой банк или Международный валютный фонд позаботятся о заблудшем человечестве, было бы очень глупо.
Выходит, что темный эгоистический бизнес питается людскими заблуждениями. У него свои античеловеческие цели и разрушительные средства. Мировой банк совершает благодеяния во имя процентов, а любая активизация горизонтальных связей, в частности экономических, препятствует выявлению и воссозданию связей вертикальных, то есть связей с иными высокоразвитыми мирами. Рано или поздно земным людям предстоит это осознать.
Коснемся еще одной стороны обсуждаемой темы, продолжает академик Дмитриев. Христианские священники, если речь заходит об НЛО, трактуют это явление как бесовское наваждение. По их мнению, так называемые пришельцы — это бесы, который и охмуряет не бесов, то есть несчастных землян. Неоправданное разделение. Там, мол, бесы, а здесь сплошь двуногие ангелы, будто планету населяют исключительно праведники, а все надземные сущности — бесы от лукавого. Дмитриев разговаривал со священниками на эту тему во многих городах. У них прочная антикосмическая, узкая примитивная модель.
Но ведь мир поляризован. Свет — тьма, добро — зло, плюс — минус. Совершенство Христа непревзойденно. Он на земле одинок. Неужели люди являются носителями только отрицательных качеств?
В космической реальности есть все, в том числе и то, что для нас, землян, выступает в виде отрицательных явлений. Бинар добра и зла действует в масштабах, превосходящих нашу планету. Но Христос для всей планеты пришел.
А как же племя туземцев на затерянном острове в Океании? А христиане не знают. Стало быть, для них он не пришел.
Пришел. Христос — это не только евангельская история. Его никакими церковными канонами и храмами ограничить нельзя. Он присутствует и в космосе, и в составе Земли. Он обращен к человеку независимо от того, туземец он или Папа Римский. Туземец может существенно ближе оказаться ко Христу по своему внутреннему настрою, по качеству любви. Потому что Христос — это любовь. Что же касается толкования необычного, то бесовством церковным ведь называют и северное сияние. Но почему же все необычное бесам отдается, и ничего ангелам земным? Вот выступал в Новосибирске один известный церковный публицист. Он прям так и заявил: «Мы — малое стадо, а все остальное человечество погибнет». Такова его точка зрения. Тем самым накладываются невеждами ограничения на возможности Христа, на самого Господа Бога. Люди берут на себя функции, им не предназначенные, то есть берутся судить и выносить приговор. И великим Христом сказано: «Не судите, да не судимы будете». Зачисление всего необычного в разряд бесовского, сатанинского воинства идет на пользу мировой лжи.
Как же сочетать в сознании НЛО и понятие Бога? Космос организован сложно и умно, как это ни банально звучит. В нем существуют иерархические соподчинения естественно-научного, социально-этического и интеллектуального плана. И не зря говорится: «До царя далеко, а до Бога высоко». Земное человечество, страдающее манией собственной уникальности, по-прежнему склонна считать, что оно с Богом за панибрата. Кстати, в США в последнее время развивается общественное движение, инициаторы которого стараются и кое-что уже смогли из секретных архивов соответствующих учреждений извлечь и опубликовать правдивую, неискаженную уфологическую информацию. Но постепенную выдачу информации надо рассматривать в пользу тех, кто ее придерживает. В свое время соорудили информационную плотину, а если сейчас открыть все затворы, могут возникнуть и негативные социальные последствия. Надо было давать правду землянам по мере ее поступления в естественном режиме, в том, какой предлагает руководство Солнечной системы. Оно себя не скрывало и дало ключи ко взаимодействию с собой. Здесь следует указать на учение живой этики. Но протянутые свыше ключи были отринуты силами зла, и информация начала скапливаться до таких громадных объемов, что если ее всю сейчас дать, люди окажутся в шоке. Поэтому те куски, которые будут выхватывать социальная масса у хорошо организованных держателей информации, будут постепенно приучать землян к тому, что помимо них и рядышком с ними есть кто-то еще. Надо привыкать к пониманию, к иносказанию, а потом уже появятся и реальные контакты.
С отдельными людьми они уже происходят. Следует скептически отнестись к тому валу контактеров, что сейчас наблюдается. Но все же среди них есть люди, которые могут что-то соответствующее ощущать, принять или передать. Но много есть и такого материала, который идет от собственного невежественного воображения. Особенно в таких местах, как широко известный в России Эмский треугольник. В подобных геопатогенных зонах Дмитриеву приходилось бывать. Там в человеческом организме происходят сложнейшие адаптивные физиологические, психологические процессы. В таких аномальных зонах наблюдается избыточная энергогенерация, знакопеременные и очень необычные пульсации магнитных полей и так далее. Организм человека опрашивается изнутри совершенно необычно и психоэффективно. Чаще всего человек как бы сам себя озадачивает, сам же и отвечает. Именно такие места, может быть, и ориентированы на контакт с другими разумными системами. Ученые знают, что Алтай является гелиочувствительной зоной, то есть он ощущает солнечные вспышки и реагирует на них своими структурами, тем же самым свечением, например. Но есть и менее масштабные зоны, чем алтайская. Они могут сообщаться с какими-то другими объектами в ближнем космосе. Происхождение их неизвестно. Скорее всего, в них проявляются эволюционные свойства нашей планеты. Наша Земля и сама-то ведь является организмом живым и вживлена в такую же живую солнечную систему. А люди-то жизнь природы свели к значимости только своего двуногого животного существования. Все то же избранничество, которое провозглашено было определенными невежественными заинтересованными кругами, и религиозными, и национальными, оно въелось в человеческое сознание. Земляне не только страдают, но и умирают от идеи избранничества. Чем чревато самоизбрание себя в единственное существо во Вселенной? Сам себя избрал, вот сам теперь и распорядись. Но любая изолирующаяся система умирает. Таков закон энтропии. Апостаты самоизоляции человечества много потрудились, убеждая человечество в том, что оно, мол, якобы сирота во Вселенной. Известный советский астрофизик Шкловский страстно отстаивал эту сатанинскую идею.
Но он не всегда такую точку зрения имел, только к концу жизни утвердился в ней и ушел, оставив своего рода политическое завещание, чтобы, мол, избежать соблазна ядерной войны, провозгласим себя одинокими, осознав свою уникальность, и тогда якобы человеческая цивилизация станет больше себя ценить, и тогда для нее появится надежда уцелеть на этой грешной планете.
Может, кто-то и уцелеет, но не человечество. Правда, неизвестно, кто они, надеющиеся уцелеть в результате такой игры. В таком случае большая часть человечества является жертвой чьего-то уцеления, чьего-то спасения. Ведь то количество страданий, которое обрушилось на жизненные процессы нашей планеты, кому-то оборачивается выгодой. Чей-то расход, а чей-то приход. Если кто-то незаконно страдает, значит, кто-то незаконно испытывает удовольствие, кто-то незаконно наслаждается. Существует закон сохранения количества страданий и удовольствий. Так что в некотором смысле Шкловский прав. Кто-то, может быть, и выживает за чужой счет.
А баланс страданий и удовольствия чем-то определен?
Существует понятие кармы, то есть закона причинно-следственных связей. И есть поднаторевшие игроки на этих причинно-следственных связях. Они играют по схеме. Раз человек где-то оступился, то почему бы его не оприходовать для собственной пользы и навешать на его карму дополнительную нагрузочку? Апостол Павел сказал: «Носите бремена друг друга». И Христос к тому же призывал: «Возьми крест свой и следуй за мной». Сейчас мы не знаем, чьи бремена носим. Христос предупреждал: «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи народа, а сами не хотят и перстом двинуть их». Так что перераспределение на земле бед, как оборотная сторона стяжания удовольствий, имеет свой уфологический аспект. На международном рынке есть, оказывается, и такой вид сделок – экспорт страданий. В экономическом сценарии именно такой подтекст и заложен изначально. То, что в мире и в СНГ сейчас происходит, это очередная попытка откупиться от момента истины включением все большего количества страдающих. И страдающих будет все больше. а некто за счет этого будет, как сказал Шкловский, выживать.
Известен такой эпизод из жития преподобного Серафима Саровского. Когда тяжело заболел Мантуров, один из его сподвижников, то старец обратился к своей духовной дочери Мантуровой, сестре заболевшего, с такими словами: «Господь призывает его душу, но он нужен Дивеевским сиротам. Умрешь ли ты вместо него?» Мантурова дала послушание умереть вместо своего брата. Вскоре, буквально через несколько дней, она скончалась, а Мантуров, вместо которого она умерла, исцелился, вернулся к деятельному служению и прожил еще 20 лет. Смерть вместо кого-то. Это, наверное, с незапамятных времен известно на земле и практикуется не только в благих целях, но и злокозненных. Мантурова пошла и исполнила послушание, умерла, согласившись. А то, что мы свинцом дышим, химию едим, ядерный пепел на голову сыплется, нас же об этом не спросили.
Ось деньги, насилие и страдания прочна и безотказна. Прибыль не знает пощады. А война — это всего лишь экстремальная форма бизнеса, прибыльные дельцы. Мы ведь до сих пор толком не представляем, кто финансировал Вторую мировую войну, кто обеспечил ее энергетику, кто заправлял топливом танки Гитлера, вместо кого умирали солдаты. Вопросы на этом не кончаются. Бизнес процветает, значит, и война продолжается, только другими средствами. Идет уничтожение земной среды обитания. Добыча так называемых полезных ископаемых – это и есть современная экстремальная форма бизнеса. Вместо кого же мы умираем?
Может быть, поэтому мысленный взор от земных скорбей устремляется вверх, в горние высоты, туда, откуда приходят они. Но вот что настораживает и здесь. Божий мир, космос, строится по законам красоты, а в многочисленных сообщениях о НЛО и пришельцах красоты мы не находим. Вот, например, иллюстрации к книге Шульмана «Инопланетяне над Россией». Какие-то веслоухие или обросшие шерстью чудища с дырками вместо носа, в их непонятных действиях нет величия, нет поведенческой красоты.
Во-первых, не следует все увиденное или почудившееся относить к разряду именно пришельцев. Вполне возможно, что эти веслоухие или обросшие шерстью чудища рождены силой уродливого человеческого воображения. Есть ведь огромное число свидетельств иного рода. Те люди, которые наблюдали НЛО, с первых слов утверждают очень красиво, нет слов. Во встречах с инопланетянами поражает очень высокая и строгая организация лица. А эти рисунки в этой книге специально подобраны. Они не являются достоверной и окончательной характеристикой данного класса явлений.
А поведение? Мелькали в прессе сообщения о том, как инопланетяне с какими-то трубками в собаку лучом стреляли.
Вот это и есть один из видов беспардонной лжи. То, что приходилось видеть мне, говорит академик Дмитриев, поражает по своей красоте и мощности. Наша мера красоты здесь мгновенно становится недостаточной. Надо также иметь в виду еще одно важнейшее обстоятельство. Являющиеся нам настоящих инопланетян мы воспринимаем в деформированной земной психической среде. Высшие существа вынуждены адаптироваться, принимать ту форму и тот характер, который соответствовал бы нынешнему земному восприятию и земным условиям. Наблюдается то, что они принимают и вид, и информационное общение, такие, которые бы были созвучны, сомасштабны тому земному человеку, с которым осуществляется контакт. По сути дела, истинные инопланетяне берегут землян. Наверное, чтобы нас не разорвало от избытка увиденного. Живя в окружении изуродованной природы, в условиях каменных городских нагромождений, в атмосфере психоэнергетической отравы, человек утрачивает высокую меру красоты.
К К примеру, в соседнем доме окна первого этажа выходят прямиком на мусорные баки. Какое сознание формируется, когда окно в мир изо дня в день открыто на бак с гниющими отбросами? Тяжело думать об этом.
Дмитрию не раз приходилось бывать в геофизических экспедициях, в особенности на Алтае. Приходилось быть свидетелем того, как люди падали в обморок от обычной земной красоты. В сознании нового человека не выдерживает таких нагрузок, даже красоты земных форм, потому что сознание земного человека ослаблено мусорными баками примитивной машинной цивилизации. И потому посещающие Землю инокосмонавты входят в наше незавидное ослабленное положение. Нам даются дозы, даются фрагменты прекрасной красоты. Введение в наш мир превосходящего сознания или введение в трехмерное пространство возможностей пространства большей мерности – это событие чрезвычайно серьезное. Оно происходит не всегда и нигде угодно, а в определенном месте и в определенное время. И в этом смысле инокосмонавты очень экологичны. Их принцип – не навреди. Академику Дмитриеву доводилось видеть эти высшие явления, где не имеешь от сверхчеловеческой красоты. Сказать нечего, потому что подобного ничего нет в нашей серой суетливой жизни. Мы словоохотливы в мире обычных вещей, обычных впечатлений, обкатанных фраз. Здесь же небывалые объекты, неописуемые впечатления и невыразимые воздействия даже на расстоянии. Это согласуется с понятием космической иерархии света.
Огненные существа являются определенным людям, но не приближаются, держатся в некотором отдалении, чтобы не навредить человеку. Всем известный эпизод. Святому Сергию Радонежскому было явление высшего огненного существа, Матери Мира. Он посидел при этом, а монах рядом с ним не перенес мощи огненного видения и покинул свой физический скафандр. И Елена Ивановна Рерих видела. Она трансмутировала пространственный огонь, то есть постепенно, непрерывно шла навстречу этим огненным воздействиям высшего мира, поэтому могла переносить многое из того, что земной человек выдержать пока не может. И что еще важно, она была в соответствующем месте. Гималаи – это не наши физические и психически отравленные города.
Есть много сообщений о том, что некоторые инопланетные существа обладают чрезвычайно изменчивой формой. Нельзя судить сразу во всем классе подобных явлений. Но следует отметить, что в последнее время люди встречаются со все увеличивающимся числом разнообразных огненных проявлений, плазменных образований. Причем плазменные образования могут обладать свойством биоконденсации, то есть во взаимодействии с сознанием человека они принимают ту форму, которую человек им программирует, и таким образом виды изменяются. Мы называем это биоконденсацией плазмы. Есть случаи, когда человек творит некий образ, потом с ним не соглашается, он кажется ему страшным, и тогда образ послушно изменяется. Когда он и с этим не согласен, то высшее существо превращается в безобидный привычный шар.
Вся беда в том, что мы не изучаем себя, своих высших возможностей, психических полей. И, конечно, в связи с этой неосведомленностью нас легко ориентировать по нужным кому-то событиям внешнего мира. Например, привязать к термоядерной плазме, которая даст якобы неисчерпаемое количество энергии для чего-то или для кого-то. Коллективная энергия больших наэлектризованных людских толп может генерировать нечто соразмерное с геофизическими полями планеты. Эти поля могут повлечь за собой геофизические возмущения. Психические поля могут накапливаться в определенном месте и давать явления необычайные. Но такие явления человекоприродные. Они к пришельцам не имеют совершенно никакого отношения. Это наш мир поворачивается к нам тонкими сторонами самого себя.
Елена Ивановна Рерих прямо говорит: наступила эпоха пространственного огня. Он приближается к Земле. И тонкий мир нашей планеты начинает все больше и больше проявляться в нашем физическом мире. Тот же Эмский треугольник Пермской области – это не случайное место, как и подобные участки в Саянах, под Норильском. Эти места являются каналами между мерностью нашего мира и мерностью высших миров. В частности, у Николая Рериха есть указание на посредническую роль Гималаев. Это хорошо укладывается в сознание, когда видишь сам. Будешь просто знать, что это есть, и трудно определимо. Мы не все можем вместить в свои слова. В книге «Беспредельность», в учении «Живая этика», очень много охарактеризовано таких вещей, которые являются элементом сцепления между одной мерностью мира и другой. Мы не устремляемся к внутренним возможностям. Мы вывернуты наружу, к личным интересам, обязанностям, страхам, к трудовым и прочим мелочным усилиям. И в результате нас самих не остается, чтобы работать с внутренней информацией, чтобы осуществить контакт с миром большей мерности. Мы оказываемся неподготовленными к новому, к необычному. Не случайно многие люди уезжают из необычных мест. Им там неуютно, потому что по внутренним каналам идет много неизвестной информации. Они даже от этого начинают болеть. Вот Эмский треугольник. Некоторые горе-исследователи бегут оттуда, бросивши свои рюкзаки. Это от того, что человек никогда не практиковал обращение взора внутрь себя, в свой внутренний космос. Этот канал у землян вообще не работает.
Но существует и религиозная практика. Однако в этой практике внутренние состояния заранее описаны, видели их в средние века и описали. И вот человек ждет описанного, но у него уже другая система восприятия, другой окуляр. Он увидел не то, он в смятении. Проблема связи с иными мирами столь же объектна, сколь и субъектна. То есть какие мы, такие в ряде случаев и так называемое НЛО. Нашему миру, уже описанному, добавляются новые сущности, не отраженные в описаниях святых отцов.
И добавляются новые возможности. Есть ведь и необычность материальных веществ. То есть те же НЛО, как транспортные средства, которые можно потрогать руками и проанализировать в лаборатории. Но это мало что даст. Возможно, они из четвертого измерения. Мы думаем, что весь трехмерный мир контролируется нами, а это далеко не так. И надо понять одну очень важную вещь. Мы живем в физическом мире, который нам по кусочкам объясняет физики в лабораториях. Их представлениями мы пользуемся теоретически и практически. А люди, которые живут вдали от лабораторных представлений, в тех же деревнях, в горах, на том же благословенном Алтае, они ведь физики не знают. Они свободны, и потому часто встречаются с необъяснимыми явлениями. А сермяжным людям физики не верят, потому что физики в лаборатории сидят и смотрят на осциллограф. А там на экране нет ничего инопланетного, ничего потустороннего. Но природа-то шире, гораздо шире. Мы сами ловимся в свои сети и строим себе интеллектуальные тюрьмы. Большинство, конечно, делает это по неведению. Но кое-кто осуществляет это сознательно, с какими-то тайными целями. Но они эти цели не афишируют нам. Власть имущая наука не намерена снижать подачу энергии на человеческую деятельность. А надо бы на два порядка снизить, потому что Земля не выдерживает. Значит, у этой науки есть какие-то темные цели. Более того, у этой науки есть даже и средства. И действительно, в мире наращивается энергетика, хотя 40% ее теряется. Тем не менее, будут электростанции строить, строить и строить до полного изнеможения. Да и куда эти 40% деваются? Они же не исчезают бесследно с нашей планеты. Они нагнетают энергию газопламенных оболочек Земли. Да и не потерявшиеся 60% тоже ведь никуда не исчезают. Мы перенасыщаем свою планету незаконно высвобожденной энергией, полученной на всевозможных ГЭС, ГРЭС, АЭС. Прямо-таки космические количества энергии для сугубо земных низменных скотских целей, то есть чтобы превзойти других в потребительской гонке и зажить по-американски. Но, увы, не получится. За американский образ жизни нечем будет платить. Не будет ни здоровья, ни природы, ни чистого воздуха, ни чистой воды. Надо понять, что реально силами зла осуществляется программа, направленная на разгром планеты, на уничтожение земного человечества. Парадоксально, но это так. И в господствующих идеологических, экономических и политических схемах, в теориях и представлениях, даже и в художественных произведениях, все та же видится апологетика разрушительного сценария. Золото урановой фазы цивилизации подчинено ему. Но вот сейчас начинает освобождаться от этого сатанинского наваждения ряд людей.
Появляются новые каналы связи с высшими сферами, новые виды влияния на человека. По этим каналам дается новый шанс на преобразование образа жизни людей на других принципах и целях, на других установках и приоритетах. При этом циклопические мощности по производству космических количеств энергии будут уже не нужны. Уфологическая проблема, проблема НЛО, наиважнейшая. Серьезно ставить ее, значит признать ограниченность, а местами и злонамеренность земной модели жизни и деятельности, обозначить выход в другое пространство жизни, в другое действительно новое мышление. Но сужденное неизбежно, процесс начался, и его не остановить ни войнами, ни суперприбылью.
И более того, на планете идет своеобразная ревизия каждого человеческого существа изнутри. Слишком много поводов к тому. В письмах Елены Ивановны Рерих находим нечто очень похожее. То есть будет идти сортировка людей по качествам, по духовным возможностям. Небывалые эмоциональные и интеллектуальные заряды переведут людей в такие состояния, с которыми трудно будет справляться обычной системе, обслуживающей экономические сценарии. Но сейчас плотина секретности прорвана. Всплыло много фактов, все больше свидетелей необычного. Всех их уже не проконтролируешь. Перед темными сценаристами старых порядков возникла серьезная проблема. Это заставит народные массы жить и мыслить в прежних рамках, стремиться к пресловутому экономическому процветанию и устраивать себе рай на геофизическом разгроме планеты. Чтобы нейтрализовать прорвавшуюся свыше информацию, можно попытаться переключить ее на экономический сценарий, подсластить пропагандой старую наживку «товар, деньги, товар». Вспомогательное народонаселение по терминологии специальных документов ООН надо держать под угрозой разрухи и голода. Долго ли умеючи-то? И собирать себе старый урожай. Есть, правда, и другая опасность. У некоторых людей осознание близости высокоразвитых миров может вызвать апатию, обессмыслить существование. Зачем я, если и волосы на голове моей сочтены? Ложись и помирай.
Сложно идет процесс. Иное время наступило. Пришли космические сроки. Агни-йога или живая этика дана не случайно в это время и в этом месте. Знание, содержащееся в ней, является аварийной системой знаний, предусматривающей новое поведение и, прежде всего, этическая, живая этика. Если мы не изменим этической ориентации старого мира, то космические энергии, аномалии климатические, сейсмические, электромагнитные, начнут по-своему управлять всей совокупностью процессов на Земле, включая и живые системы. А как видится тот мир и видится ли он? Мы не можем его физическими глазами увидеть. Бхагавад-гите читаем: «Созерцай же теперь мое великолепие, сотни тысяч разнообразных божественных и многоцветных форм. Ты не можешь видеть меня своими нынешними глазами, поэтому я наделяю тебя божественным зрением. Узри мое мистическое могущество, — говорит Господь. Мы ограничены своим восприятием, зрением, слухом. Мы здешние, Тем не менее, можно развить в себе некоторые возможности, они позволят нам быть больше, чем трехмерное существо. Если мы правильно самоорганизуемся в эмоциональном, интеллектуальном, волевом планах, то мы сможем делегировать себя туда и воспринять там нечто. В принципе, человек должен уметь умирать до того, как он умрет физически. А потом, когда наступит реальный момент, это будет обычная работа. Мы руководствуемся сейчас очень узкой формулировкой «одного живем». А ведь жизнь-то – это непрекращающийся вечный процесс. Вот что говорится по этому поводу в Агни-йоге. Ученые предложили, по их мнению, остроумное решение. Человек начинает умирать с момента рождения. Утешение скудное и траурное. Мы же говорим, человек рождается вечно, в особенности в момент так называемой смерти. Если вы можете предложить другую конструкцию мироздания, мы оставим за вами место профессора семинарии и обещаем похоронить по первому разряду, ведь вы собрались действительно умереть в глазах просвещенных.
Не случайно, видимо, мы перешли на потусторонность. Уфологические явления сопряжены с этими высказываниями в живой этике. Многие уфологические явления имеют отношение не столько к физическим телам, сколько к нашим эмоциональным и интеллектуальным возможностям, то есть к тонкому и огненному миру. Мы продолжаем жить в этих высших мирах. В веществе плотного тела мы живем, положим, всего 70-80 лет. А громадные интервалы времени между уходом и последующим рождением мы пребываем там. И высшие силы заботятся не о том, в каких брюках мы ходим или какой у нас будет совет министров. Они беспокоятся о полноте, о мощности наших бессмертных духовных возможностей. Мы привыкли представлять НЛО как реальности нашего трехмерного мира. Но того, что от мира сего, в уфологии очень мало. Мы уже говорили о том, что Гималай является связующим звеном между физическим и духовным миром. И там существуют промежуточные структуры и системы, которые и соединяют наши миры. Там наблюдаются материальные дисковидные объекты. Но это вовсе не означает чудо. Объект единообразен и здесь, и там. Он туда, возможно, уходит в других формах. Такое, конечно, трудно вообразить на основе лабораторной физики. Большая наука, словно по хоздоговору с так называемыми инопланетянами, работает. Вы, мол, делаете что угодно, когда угодно и где угодно, а мы будем утверждать, что вас нет. Надо иметь в виду, что инопланетяне есть разные.
А не являются ли люди тоже своего рода пришельцами на Земле? И зачем мы на планете?
Здесь нет однозначного ответа, ведь и земная жизнь космична. В Агни-йоге сказано, есть сущности, которые имеют сугубо земное происхождение и земную тренировку, а есть пришедшие из космоса. Пользуясь нашими терминами, их можно назвать инопланетянами. Но они вжились в общий состав человечества. Что же из данной информации можно извлечь? Неизбежный результат, если честно ко всему относиться, это познание самого себя. Мы испорчены своими лженаучными познавательными системами, которые ориентируют нас на то, что надо познать, мол, соседа, планету, ближайшую галактику, метагалактику, но не самого себя. И обогнать. Мы вывалились во тьму внешнюю, потеряли вторую составляющую, то есть самих себя. Наш внутренний мир более богат, чем внешний, который нас окружает. Мысль управляет миром, говорил великий Платон. Он имел в виду не только государственное управление, но и движение облаков, и течение светил. Возможно, что мысль человека является самым важным фактором мира, считает наш современник. Обращение к внутреннему миру в связи с уфологическими проблемами, в связи с тем, что действительно мысль продолжается в космосе, эта идея чрезвычайно поощряющая жизнь. В Агни-йоге в нескольких местах совершенно четко обозначена задача людей на Земле. То есть человечество существует для того, чтобы выявлять и поддерживать космические закономерности. а не вызывать хаос, как это делает сейчас земное человечество.
Если человечество свою задачу по борьбе с хаосом, по всемирному развитию разумной организации земной жизни, а также по более четкой организации жизненных процессов на планете поймет и будет осуществлять, то оно тогда будет отвечать своему эволюционному предназначению и способствовать эволюции планеты. То, какими мы являемся, это лишь фрагменты нас самих. Но мы должны быть и мощнее, и лучше, и чище, и выше, и красивее. А наши тела, физические жизни – это лишь краткий эпизод из наших больших бессмертных жизней. Но получается сейчас, что все хотят стянуть себя в этот единственный эпизод по все тому же сценарию «Одного живем». Все во имя эпизода, все для блага эпизода, то есть для одной физической жизни.
Одним словом, все во имя гнилой рубашки. В этом плане я не вижу, пишет академик Дмитриев, что происходит нечто апокалиптическое. Наоборот, производится как раз-таки введение новых идей, смыслов и явлений. Даже со стороны самой природы идет призыв людей к некоторым другим возможностям. Свидетельство об этих новых человеческих возможностях сейчас поступает, пожалуй, не реже, чем свидетельство об НЛО. Однажды в телепередаче «Эльдорадо» показывали, человек ложится в ванну с кипящей водой, погружается с головой, лежит некоторое время, и хоть бы что. Он же пальцами прожигает бумагу, лист обугливается, искорки видны. Или вспомним Порфирия Иванова, который развил себе уникальные возможности. 50 лет подряд его одеждой были только одни шорты, в любую погоду. Ходил босиком, неделями в пургу гулял по зимнему лесу, спал, укрывшись снегом, мог 100 дней обходиться без пищи, своей энергетикой исцелял больных. «Людям нужны дом, еда и одежда», — говорил он, — «а мне чистый воздух, вода и природа». Воистину, это человек с новым сознанием, не пораженный религией богатства.
Как же открыть в себе такие сверхчеловеческие возможности?
Наиболее широко новые человеческие возможности охарактеризованы в учении живой этики. Мы от нее никуда не уйдем. Можно уйти, конечно, дело ведь добровольное, но если попытаться осознать себя, жизнь, планету, мироздание, то мы неизбежно придем к откровениям, которые провозглашены высшими силами в живой этике. Люди земные не сироты. Они уже спасены на самом деле. Но кто хочет, тот и войдет, а кто не хочет. И в этой связи уфологическая тема, несмотря на то, что она забормотана и оболгана, засорена, несет новые впечатления людям, напоминает, по крайней мере, о том, что не хлебом единым, и уж тем более не золотом и не ураном единым жив человек, и что не одно у матушки Вселенной такое умное человечество. Надо общечеловеческую гордыню привести в приличные границы, потому что она обходится крайне дорого не только для страдающего ею человечества, но и для всей Солнечной системы. Если мы будем понимать, что такое дружба с природой, что такое в действительности общение с дальними мирами, с высокоразвитыми духовно-человечествами, то мы закономерно получим новые притоки смысла, идей и новых фантастических энергий. В частности, об энергетике. В живой этике говорится о том, что людям посылаются иные энергетические возможности и энергетические образования, но земляне не улавливают и не применяют их. Почему? А потому что у землян есть якобы мирный атом, есть запасы якобы ненужной земле нефти, и есть реки в Сибири, еще не перегороженные. Катунь на Алтае, в частности, уж как около нее ходит, то с одного боку подступит, то с другого.
Алтайцев даже на голодный паек посадили, только бы убедить их в необходимости строительства Катунской ГЭС. И наука-то нам, вышколенный лакей. Чего изволитесь? Экспертизочку? Сей момент. Обоснованницы? Вот уже готово. Ах, последствия? Устраним-с. Вот проектик по устранению непредвиденного. Философ Николай Федоров называл нашу машиноманифактурную цивилизацию цивилизацией жениховствующих, но не мужей. Где мужик? Где родители? Только и разговоров. Где бы за рубежом еще миллиардик занять, да чтобы еще под этот миллиардик из нераспроданного распродать?
Очевидно, что катастрофа на магистралях экономического сценария уже неизбежна. Но она не будет для всех одинаковой и банальной по своему характеру. Всем поровну не будет, потому что космический закон – закон строжайший. Конечно, в подобных умозаключениях надо проявлять сдержанность и трезвость. Даже осознанная безысходность для старого сценария жизни не должна шокировать. Надо смотреть новые, реальные и надежные средства перехода к другим возможностям физической и духовной жизни. Восточная мудрость говорит: «Не умрем, а изменимся». Можно радоваться, когда протекают сроки больших событий. Никакие разрушения не нарушат сознание действительности роста новых космических сочетаний. Такие сочетания должны наполнять нас радостью. Если мы их сознаем, значит, мы принимаем в них участие. А всякое, хотя бы частично осознанное участие в космическом процессе есть уже большая победа духа. Стремление к дальним мирам, к высокоразвитым человечествам – это естественное направление человеческого духа, вспоминающего свои межпланетные опыты. Необходимо направить земное человечество на путь к дальним мирам. Такое направление может провести через все насмешки невежества до настоящей действительности. Явление дальних миров преобразит жизнь на коре нашей планеты.
Не покидает обнадеживающая мысль о том, что именно Россия, которая даже при так называемом материализме живет именно идеальным и менее всего исповедует религию богатства, самой судьбой или кармой, предназначена к поискам новых путей, к утверждению нового мира. Не у нас ли, познавших бездны и высоты, рождается новый сценарий человеческого бытия?
Сценарий уже рожден, и он реализуется. Сценарий общепланетный, долговременный, с громадными эволюционными возможностями для Земли и для человечества. В феномене живой этики современному человечеству явлено высочайшее учение с надземного уровня космической жизни из духовного центра планеты в Гималаях от представителей руководства Солнечной системы. Это светлое учение как первая фаза провозвестия будущей жизни. Оно принесено русскими людьми на русском языке с учетом космической предназначенности России, этого необычного евроазиатского единения дружественных народов. Сила этого космического учения превзойдет разъединение народов и направит их на путь необычайного расцвета. И близкий нам Алтай не зря оповещен как будущий центр новой мировой культуры. А что же сейчас говорит западная наука о положении земного человечества?
На протяжении 20 века количество людей, населяющих земной шар, выросло до 6 миллиардов. Конечно же, эти цифры могут показаться невероятными нам, жителям Украины, России, Беларуси и других стран, ранее входящих в состав СССР. Потому что именно в этих странах, в связи с тяжелой экономической ситуацией, наблюдается совершенно противоположная ситуация, то есть количество населения уменьшается. Естественно, со стремительным ростом населения нашей планеты все больше возрастает потребность в использовании планетарных природных ресурсов. Если сравнивать эти показатели начала 20 века с показателями его конца, то потребление энергии и сырья населением увеличилось в 10 раз. Как известно каждому, природные запасы Земли не безграничны. Более того, многие из них уже на грани исчезновения. Остается только одно – верить в создание новых технологий и во всеобщий прогресс человечества, который, возможно, приведет к существенным изменениям в потреблении природных ресурсов. Но пока что все это только надежды, и на современном этапе развития цивилизации человечества ожидают не лучшие дни. И это вовсе не пустые слова и не строки из пророчеств ясновидящих, которые сейчас стали очень популярны. Современное человечество в начале третьего тысячелетия пристально изучает все пророчества древних и современных пророков, пытаясь именно в этих предсказаниях узнать свое будущее. Но далеко ходить не надо. Не надо ворошить прогнозы на будущее, написанные ясновидящими и астрологами. Достаточно оглянуться вокруг и внимательно присмотреться к событиям, происходящим на нашей планете. И сразу же станет видна картина нашего будущего. В ближайшие два десятилетия спрос на энергоресурсы повысится вдвойне. Однако прогнозы на их добычу уже сейчас не дают никаких надежд на их реализацию. Сократятся объемы производства, так как уже в первой половине 21 века будут исчерпаны залежи многих полезных ископаемых. Вследствие нарушения экологической ситуации произойдет исчезновение очень многих видов растений и животных, что приведет к нарушению природного равновесия. В 21 веке все человечество столкнется с отсутствием экологически чистой воды. В ближайшие годы около 80% источников воды будут непригодными для употребления. Это, конечно же, трагически будет сказываться на всем живом, что населяет планету. Загрязнение атмосферы достигнет таких величин, что жизнь на Земле станет непригодной для живых организмов. Отравленный воздух приведет к появлению новых болезней. Если воду можно будет хоть как-то очистить, то от ядовитого воздуха спрятаться будет некуда. К середине 21 века пожары, каждый год происходящие во время засухи, уничтожат большую часть лесных массивов. В результате этого мы просто начнем медленно задыхаться.
Всем известно, что с каждым годом количество плодородных почв становится все меньше и меньше. Это связано с засухами, эрозиями почвы на нашей планете. Люди будут вынуждены перейти на продукты, производимые неестественным путем, что поведет к генетическим изменениям в организмах земных людей. Разрушение озонового слоя Земли в 21 веке достигнет критических величин, после чего условия жизни на планете станут непригодными для живых существ. Все эти трагические факты можно перечислять еще очень долго. Но нужно ли это? Как показывает история, человек учится на ошибках. И все предостережения воспринимает поверхностно, а точнее на уровне эмоций. Уже дальше каждому школьнику известно, что человечество стоит перед страшной катастрофой. А люди все так же продолжают рассуждать о страшном будущем, страстно перечитывая строки апокалипсиса, как будто бы они читают страшные сказки на ночь. А ведь пора уже очнуться и осознать, что главными героями этих сказок являемся именно мы, земляне. Несчастье обрушивается на людей, чтобы пробудить их дух. И если они не достигают цели, и люди продолжают упорствовать в своем невежестве, тогда приходят катастрофы или катаклизмы. В прошлом это случалось уже не раз. В настоящем это угрожает планете, ибо великие преступления совершаются сейчас на всей Земле. Беззаконие надо остановить. Но как? Глухие и слепы люди грозным предупреждением продолжают упорствовать в злодеяниях. Стихийные силы нарушены. Космическое равновесие может нарушаться лишь до известного предела, за которым следует непредсказуемое. Так вела себя в свое время Атлантида. Не повторим же ее путь. Бури, наводнения, засухи, землетрясения, болезни. Все это грозные знаки, о которых человечеству должно задуматься.
Происходящее на планете показывает, что обычными мерами разрушителей и отравителей не остановить. Нужны меры космические. Только подумать, какие страшные орудия массового уничтожения создают и накапливают враги человечества. Газы, бактерии, ядерное оружие массового уничтожения заготавливаются в количестве, достаточном для уничтожения всего живого. Ужас происходящего не доходит до сознания множеств, но от этого опасность лишь возрастает.
Мир стремительно идет к конечной развязке. Уже многие понимают, что дальше так продолжаться не может. Безумию человеческому быть должен предел. Планы развязывания войн не покидают умы вершащих судьбы человечества. Отравление людей газами, бензином и прочими химическими отбросами Отравление атмосферы, рек, морей, лесов и полей тоже имеет свой предел, за которым последует омертвление всего живого. Кора планеты уже отмирает, и пески, и засуха угрожает плодоносию почв. Воды не хватает, да и она нечиста. Состояние планеты поистине угрожающее. Но глухие и слепы люди ко всему совершающемуся вокруг них. Во тьме внешний плач и скрежет зубовный. Напрасно пытается выход найти в улучшении внешних материальных условий. Мира духу человеческому они не найдут. Увеличивается количество всевозможных новых заболеваний. Неблагополучие преследует людей. И разновесие, и хаос вторгаются во все области жизни. Самое лучшее начинание обращается во зло, и разложение захватывает все стороны человеческой жизни. Конец темного века становится концом старого мира. Начинается самопожирание тьмы. Трудное время для утонченных сознаний. Трудно им среди жестокосердных людей.
Сумерки в мире сгущаются. Неслыханное преступление против человечества совершается уже открыто. Сколько же ужасов творится скрытно, и какая чудовищная подготовка ведется к уничтожению земного человечества, очень утонченно, цивилизованными способами.
И хотел он, Христос, возложить руки, и пусто было вокруг. Пусто кругом, пустыня знания, пустыня духа, пустыня или отсутствие устремлений духовных у людей — это трагедия современности. И даже немногие светочи гаснут под страшным натиском тьмы. Преддверие явления света идет под знаком нагнетения мрака в сознании людей. Это надо знать, чтобы выдержать натиск. Николай Рерих писал: «Думали ли правители, начавшие Первую мировую войну, что закончится она их гибелью? Думали ли об этом те же, кто развязывал Вторую мировую войну? Течение жизни народов идет неисповедимыми путями, недоступными пониманию обычных людей. Вот и сейчас безумие новых угроз нависает над миром. В ослеплении своем не хотят понять, что путь человека ненавистничества ведет к непредсказуемым последствиям. Обречены старый мир и все темное и злое, все, что стремится его поддержать».
Какие бедствия и катаклизмы нужны, чтобы люди опомнились и подняли взоры свои кверху? Поразительна людская тупость и нежелание помыслить о происходящем. А ведь натиск стихии будет возрастать, и бедствия будут усиливаться и учащаться. Покрывало непонимания наброшено на сознание. Кто набросил его? Не тьма ли? И даже знающие и имеющие предупреждения забывают о даваемых знаках. Надо настроить сознание на близость стремительно надвигающихся мировых событий, и надо быть готовым к ним, храня полное равновесие и связь с иерархией света. Елена Ивановна Рерих писала: «Эпоха Майтреи есть эпоха сердца. Жестокость, человеконенавистничество и злоба покинут планету. Добросердие место их в жизни займет, и в корне изменится жизнь. Старому миру в ней места уже не будет. Сама атмосфера, очищенная новыми лучами, станет другой и легко и радостно будет дышаться. Даже невозможно представить себе, насколько загрязнена сейчас аура Земли, и только по степени ее давления на психику человека и все живое можно судить о пространственном неблагополучии».